И к брекфаст-шоу уже присоединяется Михаил Иванович Крутихин, эксперт нефтегазового рынка и востоковед. Михаил Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, так много было сказано Дональдом Трампом о том, что он сейчас как надавит на Индию, которая как сейчас вообще откажется от всех покупок у России, все. Но оказывается, что российская нефть будет идти в Индию со скидкой и будет увеличиваться даже количество нефти, которое идет. Ну, получается, к росту вот, импорта подталкивают США?
Ну, получается так, что США здесь проиграли вот на этот момент. Потому что по самым последним сведениям, Трамп 4 раза пытался позвонить Моди, а тот 4 раза трубку не брал. То есть это уже демонстративное поведение Индии. Вот вы на нас нажимаете, а мы, в общем-то, суверенное государство, которое не собирается идти, в общем, поддаваться этому нажиму. Вы с Китаем договорились о чем-то и на 90 дней отложили какие-то принятия наказательных мер таких по поводу закупок российской нефти. А мы тут, значит, единственная страдающая страна получилась из всех азиатских государств. Индия сейчас больше всех подвержена вот этим наказательным пошлинам американским. И это, по-моему, сейчас в Вашингтоне не знают, что делать. Назад нужно подавать, потому что, ну, некрасиво так терять. А индийцы, они демонстративно собираются, по-моему, сейчас в Пекин собирается Моди ехать, собирается участвовать и активизировать свое участие в организации ШОС, Шанхайская организация. И вообще так выглядит, как будто вместе с Китаем индийцы вдруг находят общий язык, начинают урегулировать свои разногласия, и кто от этого больше всего пострадает? Вашингтон, естественно, который видит формирование другого лагеря. Тут была большая ошибка Трампа, на мой взгляд.
Ну, а можно ли сказать, что это все делает Индию более влиятельной, скажем, и в регионе, и в мире в целом?
Я думаю, что с политической точки зрения, конечно, да, индийские компании, они пострадают, они от этих пошлин, судя по всему, потеряют, ну, по разным оценкам, может быть, даже в 2 раза больше суммы, которые они выигрывают от приобретения по дешевке российской нефти, но, тем не менее, вот, судя по всему, индийское руководство, да и индийские компании, государственные, частные, решили, что можно этим пожертвовать, но выгода от этого и политическая, ну, репутационное и много что еще, положение в регионе, оно перевешивает все меркантильные соображения.
Ну, а тем временем Россия с Китаем, конечно же, усиливает всяческие связи. И Россия впервые доставила в Китай партию газа с находящегося под санкциями США завода. Вот вся эта... Действительно ли это так вообще? И насколько это важный жест?
Но это не впервые, потому что с завода под названием, ну, проект Arctic SPG-2, так называемый, там, ну, международный консорциум. Во-первых, там помимо Novatek, помимо французов Total Energy, есть еще 2 японские компании и есть 2 китайские компании. И часть газа, которая идет, ну, действительно впервые, проект, который попал под санкции, и танкеры, газовозы, которые попали под санкции, они пошли, вот уже 4 было отгружено таких танкеров, они пошли в сторону азиатского рынка, и первый из них попал действительно в Китай. Но этот газ, сжиженный газ, он принадлежит китайским компаниям, потому что, во-первых, это им подарок. Этот проект не платит ничего в федеральный бюджет, в течение 12 лет может не платить. И продукция, вот сжиженный природный газ на этом проекте, она в пропорциях распределяется между участниками консорциума. То есть это китайский газ, который из России был перевезен в Китай своим хозяевам. Тут так что есть такие детали, о которых печать почему-то вот умалчивает.
А что касается, еще интересно, насколько правдива действительно здесь уже тогда статья Wall Street Journal о тайных встречах ExxonMobil и Роснефти по поводу Сахалина-1. Это признак, что даже американские корпорации, вот как ExxonMobil, ищут, так сказать, возможности вернуться на российский рынок?
А вот здесь информации очень мало. Это только какие-то домыслы со ссылкой на информированные источники, анонимные какие-то. Но там же некрасивая очень получилась ситуация. ExxonMobil выгнали из этого проекта, не компенсировав ему ничего, наоборот, пригрозив, что с него будут еще штрафы брать за нарушение каких-то норм по защите окружающей среды и так далее, и так далее. И вообще, давайте-ка мы сейчас сосчитаем, может быть, этот проект был выгоден вам, а не нам, и вы нам еще много-много денег должны. С жутким позором его оттуда выгнали. Но я думаю, что проект, если какие-то переговоры имели место, то, скорее всего, это исходило от российской стороны. Потому что тут будет, ну, это политическая выгода, когда объявят, что вы посмотрите, мы с американцами договариваемся о совместных каких-то проектах, возвращении в эти совместные проекты, а на самом деле вот в это, то есть все обстоит не так, как кажется. Но давайте не забывать, что ExxonMobil, он очень исправно выполнял все предписания по санкциям. Они когда-то из любопытства решили вложить 4,5 миллиарда долларов в Россию в проект совместный с компанией «Роснефть» Игоря Ивановича Сечина, компания государственная якобы такая, для того, чтобы попытаться разведать, есть ли запасы нефти и газа, первое, в Черном море, и второе, в Карском море в Арктике. До Черного моря руки не дошли, а в Арктике они в Карском море пробурили одну скважину. Но испытать ее и понять, есть там вообще что-то хотя бы или нет там ничего, потому что ну, фонтаны оттуда не забили никакие. Им надо было скважину эту очень тщательно испытать. И тут санкции ударили в 2014 году еще, те санкции. И ExxonMobil абсолютно послушный всем инструкциям из американского Госдепа на тот момент. Сказали, извините, дайте нам, пожалуйста, 3 недели, чтобы вот эту дырочку на дне Карского моря закупорить, чтобы не причинять никакого ущерба никому. Им дали вот эти 3 недели, они заделали эту дырочку, отозвали норвежское буровое судно оттуда, и все. На этом остановилось. То есть какие-то деньги они потеряли, потому что бурение только одной вот этой поисково-разведочной скважины, оно обошлось им в 650 миллионов долларов. Вот только одна эта скважина. Но они никогда не пойдут против санкций. Вот они это уже доказали, несмотря на то, что потери понесли. И поэтому переговоры, ну, возможно, были какие-то контакты. Почему нет? У руководителей ExxonMobil с Сечиным были личные прекрасные отношения. Это невзирая на то, что Сечин попадает под санкции. Если в этих отношениях не обсуждаются бизнес-дела вот компании «Роснефть», которые тоже под санкции, то, пожалуйста, лично они могут и в ресторан сходить, или еще что-то такое. Но если будут обсуждаться какие-то дела, то это только с согласия высшего руководства, то есть это нарушение санкционного режима. И поэтому, если что-то было, то очень секретно или по разрешению кого-то очень высоко стоящего в Вашингтоне.
Ну, очень близко к очень высокостоящему в Вашингтоне находится торговый советник Белого дома Питер Наварро. Он вообще отдельный персонаж специфический, который ссылки на фиктивных экономистов у себя в книге допускал неоднократно. Ну, поэтому есть некоторые... Вот хотелось бы с вами обсудить одно из его заявлений. Его заявление приводит Bloomberg. Меня беспокоит, что индийцы ведут себя так высокомерно, они говорят, это наш суверенитет, мы можем покупать нефть у кого захотим, а Индия могла бы уже завтра, говорит он, добиться снижения американских пошлин на 25%, если бы прекратила импорт нефти из России. Вот он так сказал, но может ли Индия прекратить экспорт нефти из России? Действительно, есть ли где покупать?
Нет, ну Наварро, он говорит языком Трампа здесь. То есть он как бы вот повторяет то, что мог сказать его начальник. Потому что начальник иногда запутывается в своих высказываниях, а тут прямо вот откровенно, мало того, Наварро, по-моему, сказал, что это война, или даже уже сам Трамп сказал, что это украинская война, это война России и Индии. Ну,
Ну и известный Дональд Трамп уже предотвратил известный конфликт Албании и Азербайджана же.
Азербайджана с Албанией, там это другой конфликт.
Точно.
Да, и поэтому, а в данном случае, да, Индия, в принципе, может отказаться от импорта российской нефти, но тут два соображения. Первое соображение – это не индийское правительство покупает российскую нефть, это индийские компании покупают без оглядки на правительство. Они видят на рынке, есть дешевая нефть, которую можно купить, они ее покупают. Если они по каким-то причинам откажутся покупать эту дешевую нефть, им придется платить дороже за нефть, которую они раньше, вот до всяких санкций, покупали в Персидском заливе у Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Но там подороже будет, несмотря на то, что транспортное плечо там короче из Персидского залива возить эту нефть, чем из Балтики или из Черного моря. Но тут коммерческие соображения. И правительству индийскому придется либо законы принимать, либо какие-то наказания вводить против собственных компаний, и государственных, и частных, для того, чтобы сказать, вот эту нефть не покупайте, а вот ту нефть покупайте. Здесь соображение, вот мы иногда забываем, у нас в России сложилось такое соображение, что какой-то президент или премьер-министр, он может вызвать на ковер нефтяников или торговцев каких-нибудь и дать им указания, где что покупать. Это было такое представление о сжиженном природном газе американском, который выгодно было продавать вот до широкомасштабной войны в центре Европы. Выгодно было продавать в Азию, там цены были выше. И говорили, вот сейчас американцы выгонят «Газпром» из Европы, потому что предложат более низкую цену, и из Америки этот сжиженный газ придет в Европу. А я представил себе картину. В овальный кабинет какой-то президент, любой президент Америки, зазывает вот этих торговцев, не нефтяников, потому что это компании, которые купили этот газ на берегу, загрузили в арендованные газовозы сюда и повезли туда, где выгодно, где цена лучше, арбитраж так называемый, он там им выгодней. И что они скажут Трампу или Байдену или Обаме, который им дает такие инструкции? Они его пошлют и правильно сделают, потому что это не подчиняется никаким указаниям ни президентов, ни премьер-министров. Вот как картина складывается. В Индии та же самая картина.
Ну, а что касается как раз второй вашей специализации, а именно востоковедение и ирановедение, вот и касательно Ирана новости приходят, но из Европы. Франция, Германия, Великобритания считают, что МАГАТЭ больше не может гарантировать мирный характер иранской программы. И цитируют их журналисты, не исключено, что в Иране есть секретные ядерные объекты. США всячески приветствуют такие заявления европейцев, тем более, что Европа начала процедуру возврата санкций ООН против Ирана. Что это означает сейчас для иранского правительства?
Это означает, что в Иране сейчас паника, потому что, ну, кричат, это неправильно, это незаконно, и много-много чего еще там такое кричат. Это надо послушать, например, в иранском парламенте, как отзываются и об этом механизме возврата санкций, и о переговорах с европейцами, и возможных переговорах с американцами, и о попытках закрыть ядерную программу, и там о попытках иранских так называемых реформаторов вообще как-то страну немножко переделать, чтобы она цивилизованно себя вела. И там такие жуткие вопли, и выходит, ну, фактически, вот единственный человек, который принимает там все важные решения, это вождь страны, Рахбар так называемый, И говорит, он 26 лет сидел где-то, 26 суток сидел где-то, прятался, потом выходит и начал говорить: никаких переговоров, никаких уступок, обогащение урана – это наше право, законно – это суверенитет, и вообще пошли вы все куда подальше, а мы будем сопротивляться любым попыткам давления на Иран. То есть, а публика смотрит, что произойдет, а если будут введены вот эти санкции, ну, в принципе, им снова вернуть вот эти санкции нужно где-то, ну, может быть, в середине октября они на 100% могут вступить в силу. Это будет означать, что вся торговля Ирана, включая контрабанду нефти в Китай, она будет подвергаться досмотру. По нескольку раз будут каждый танкер останавливать, досматривать. Счета зарубежные, банки перестанут иранские каким-то образом связываться с заграницей. Любая компания, которая в Иран что-то начнет поставлять или, наоборот, с Ираном торговать, она попадает под очень тяжелые санкции. То есть вот и возвращение этих санкций – это экономическая катастрофа для Ирана. И режим иранский, он очень боится, что под воздействием этих экономических проблем начнутся, ну, активизируются движения социального протеста, и режим может просто пасть.
Ну, а вот как раз востоковед Руслан Сулейманов в разговоре с The Insider отметил, что Иран опасается нового противостояния, и Иран сейчас не может себе позволить пойти на конфронтацию с международным сообществом. Это в первую очередь с внутриполитической ситуацией, экономической ситуацией в Иране связано.
А здесь все вместе. Во-первых, он совершенно прав, Руслан совершенно прав. Он не может себе позволить, если он хочет сохранить страну, экономическое положение населения, но сам политический строй, он потерял две, ну, своих опоры. Со времен Хомейни, который вот это завещал таким образом Иран, чтобы продолжал жить и бороться в регионе. Это первое. Это исламская революция, так называемая. А это значит марионеточные силы, которые по всему Ближнему Востоку от Ливана через Сирию и Ирак, и еще в Йемене вот эти марионетки Ирана, они должны были распространять идею вот этой исламской революции хаменистской. И второе – это уничтожить государство Израиль надо было обязательно. Вот два завета Хомейни. И то, и другое – все провалилось. То есть, во-первых, Израиль командует воздушным пространством Ирана, уничтожив всю систему ПВО в этой стране, и может в любой момент нанести любой удар. Второе, а все террористические организации, начиная вот с последнего удара израильтян по хуситам, они приказали долго жить. И последнее, это вот идет такое сопротивление еще. Хизбалла в Ливане пытается каким-то образом сопротивляться, но я думаю, ей тоже недолго осталось. И Ливан превратится в нормальное государство, в отличие от иранской колонии. А что тогда режиму остается? Вот больше ничего нет. То есть для того, чтобы хотя бы форму этого режима сохранить, рамочку, в которую можно вставить что угодно, вот нужно что-то, на какой-то компромисс пойти. А компромисс категорически запрещает верховный лидер и крикливый парламент, и много, и, ну, там таких ястребов-хомейнистов в Иране сейчас очень-очень много. Вроде бы не могут себе позволить компромиссы, но либо придется признавать капитуляцию страны перед нажимом, либо, ну, видеть, как экономически и политически, а может быть и в военном плане, вот этот режим исламской революции, он приходит к концу.
Михаил Иванович, спасибо большое, что нашли время поговорить сегодня с нами. И будем ждать, я буду очень ждать новых встреч с вами. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Российские власти жмут не только YouTube, доходят и до мессенджеров. После запуска российского государственного приложения «Макс» в коридорах власти особенно и не скрывают, что Телеграму тоже не сдобровать. Но, в общем, это не так важно, YouTube ли, Telegram ли, Twitter, Facebook или еще какой-то ресурс, который блокируется российскими властями. Решение все равно одно – это Breakfast VPN. Теперь его можно приобрести по обычной карте без всяких звезд. Лучше брать сразу на год, но если хотите просто попробовать, то можно и на месяц. А если вдруг что-то не заладилось, то есть техподдержка, где обязательно помогут. Ссылка на Telegram-бот, где вы можете приобрести надежный Breakfast VPN, в описании этого ролика.